«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» очередная программа цикла «Цена победы». И я, ее ведущий, Виталий Дымарский, потому что Дмитрий Захаров у нас приболел, не сможет сегодня прийти, так что я буду сам сегодня разбираться с нашим уважаемым гостем, который не первый раз, Константин Залесский.
Добрый день, да.
Добрый вечер. И сегодня, да, уже вечер. Вот, и сегодня мы будем обсуждать такую тему. Войска СС. От чистых арийцев до людей второго сорта. Я сразу хочу предупредить, что Константин Залесский, историк очень авторитетный, знающий, и автор пятитомный, да?
По-моему, если уже не шести.
Уже шеститомный.
Шести, пока прошло время, уже добавился.
Энциклопедии по Третьему Рейху. Да. Вот, знает все. Поэтому любые вопросы, как всегда, на наш СМС, плюс 7985-970-45-45. Собственно говоря, уже очень много вопросов пришло на наш сайт. И будем обсуждать. Вы знаете, Константин, я бы вам задал первый вопрос, да. Такой... чтобы вы объяснили, может быть, название самой темы, да? Почему от чистых арийцев до людей второго сорта?
Да, знаете,
что, потому, войска СС были единственные войска, которые, в которых служили не только чистые арийцы?
В том-то и дело, что у нас вот сейчас, ну, то есть, вот в нашей стране сложилось такое мнение, что вот войска СС это вот, ну, как солдаты партии, да, там, личная гвардия Гитлера, да, лейбштандарт. Вот, то есть, вот все, лейбштандарт. На самом деле, что как раз войска СС представляли собой тот самый хаос, который творился вообще в самом Третьем Рейхе, во всех областях Третьего Рейха.
А как же немецкий орден?
Вот немецкий орден и полный хаос. То есть вот в какую сторону, не даже не только СС, любого Третьего Рейха, вот где-нибудь копни, и неожиданно натыкаешься и начинаешь думать, а как же это вообще могло вообще функционировать. Но, тем не менее, функционировало и довольно успешно. И вот как раз войска СС, то есть с одной стороны, это мы имеем вот этот самый лейбштандарт, да, мы имеем вот, так сказать, первые дивизии СС, которых служили вот именно истинные арийцы, то есть когда Гиммлер создавал войска СС, тогда еще назывались там части усиления СС, там было заложено, что каждый, кто хочет так в них служить, да, ну, сказать, подает заявление, он должен доказать, что он является вот чистым немцем, не просто до дедушек и бабушек, как положено было, так сказать, вообще в Третьем Рейхе, там, по дедушкам и бабушкам считалось, а до 1750 года, это для рядового состава, а для офицеров это вообще там с 1720-го. То есть вот доказать, что ты вот чистый немец, так сказать, плюс, значит, физически хорошо подготовленный, там, без всяких каких-то там физических там недостатков, там, зрение прекрасное должно быть, значит, твердо верить, естественно, в идеалы национал-социализма, так сказать, быть правоверным нацистом, при этом всем, значит, ну, и еще много чего, то есть вот именно создание какой-то элиты нацистской партии, фанатичных нацистов. И при этом мы имеем одновременно с этим, к концу войны, мы имеем галицийскую дивизию СС, то есть сформированную войск СС, то есть сформированную из галичан, то есть западных украинцев, вот, которые сейчас Шухевича, да, поднимают на щит, вот. Это дивизия.
Хорватские, по-моему.
Хорватские дивизии. Мы имеем русскую дивизию. Мы имеем белорусскую дивизию СС. То есть, учитывая, что перед началом войны, перед нападением на нашу страну, в Германии была развязана, так сказать, очень большая пропагандистская кампания. Но она была не связана конкретно с нападением, она, так сказать, шла, ну, потому что шла, исходя из расовой теории, что вот на Востоке, то есть на территории нашей страны, проживают как бы вот славяне, и славяне это, в общем, унтерменш, то есть недочеловек, ну, в нашем переводе, ну, унтерменш, то есть унтер, ниже человека.
Ниже человека, да.
Человек второго сорта, да. Вот. И вышла даже такая книга, то есть она была выпущена, ну, официально выпущена, так сказать, довольно такое грязное, скажем так, издание. Вот. Но потом уже во время войны и термин сам перестали употреблять, и, значит, эту книжку, так сказать, если осталось, так сказать, убрали с первых мест. То есть как бы расовая теория осталась, но...
Ну, да, понимаете, в чем дело? Вот в представлении, в нашем представлении, как я понимаю, да, таком, да, общественном, да, сознании, да, эсэсовец – это вот типичный... немец.
Фашист.
Фашист, да.
Фашист,
гитлеровец.
Гитлеровец,
немец.
Да.
Ну, именно немец.
Да, да,
вот это...
Конечно.
Да, такой, вот. Самое, пожалуй, такое символичное, да, ну, там фрицами их еще, ну, называли. Да,
но фрицы это как раз лучше верно.
Да, 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 верно, да.
Солдат.
Но и СС. СС-овец.
Да.
СС-овец,
это, да, все. Да? А, но... И на самом деле, вот в том, что у нас сложилось вот такое, такой подход к эсэсовцу, он имеет под собой немного другие корни. То есть это вот эсэсовец для нас, это все лежит почему вот, в самое...
Они, сказать, были действительно самые жестокие.
Они были очень жестокие. Были жестокие. Причем все,
они причем были, все были жестокие.
Они жестокие были, но каждый исходя из, скажем так, своей... у каждого была своя мотивация. И для нас... Вот
в смысле, это... у национальных этих дивизий,
да,
тоже,
да? Да, да, да. И, то есть, это были, скажем так, не вот, типа там не правоверные гитлеровцы, а это были наши враги. Понимаете?
То есть, в смысле, наши, Советского Союза.
Ну, Советского Союза, учитывая, что дивизии СС не всегда воевали, так сказать, только против нас, они, да, воевали, конечно, еще, так сказать. Там, но, например, но хорватские, фронтах, да, хорватские дивизии, сформированные мусульманские дивизии СС, которые бросали против сербов там в Югославии, они себя проявили тоже крайне жестоко. То есть, это не останавливались перед...
То есть, мотивация, условно говоря, для, да, хорватской дивизии...
Да, она была...
Это была антисербская.
Антисербская мотивация. А отнюдь не мотивация...
А русская дивизия СС это антисоветская.
Это антисоветская дивизия СС, причем в значительной степени, она даже, можно сказать, не просто антисоветская, а она такая полууголовная антисоветская. То есть,
набирали из уголовных?
Эта дивизия была сформирована на основе бригады Каминского. Им это просто, знаете, как это? Это, скажем так, отчаянная жестокость отчаяния. То есть они уже были...
Я не знаю, может быть, не очень хорошее сравнение, такой некий такой штрафбат, да?
Ну, фактически, то есть им все... У них все, все равно, им, да, все равно. Им
что деваться там уже, смерть, что здесь.
Им деваться уже некуда. Их согнали с насиженных мест, они могут... Что, ну, они могут? Ну, грабить они могут. Грабить. Ну, и, соответственно, и вот жестокость по отношению к местному населению. Вот.
А прибалтийские?
Прибалтийские, там...
Члены
там, СС. Да, там как раз мотивация какая? Мотивация именно антисоветская.
Антисоветская, и, как антиоккупационная.
Как антиоккупационная и...
Что, собственно говоря, до сих пор там, да, происходит.
Да, 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 именно, именно. И еще кроме этого, мотивация была какая? Была вот у этих формирований латышских и эстонских, у них была мотивация, что это они как бы платят за будущую независимость. То есть, когда...
То есть, если в случае победы мы как бы... Мы
и даже не в случае победы, да? Что мы это делаем для того, чтобы потом нам дали там, ну, какую-то, может быть, там, ну, не помню, не знаю, там, автономию там в рамках Третьего Рейха. Именно такая
была... В случае победы Третьего, да, Рейха мы с этого что-то имеем.
Да, мы с этого что-то имеем, да, да. Как раз это был и позыв такой был, когда представители латышского самоуправления выходили на руководство местной СС с предложением формирования этих регионов, и как раз намекали, что это вот, может быть, будет основа будущей национальной армии. Ну, кстати, руководство СС очень мило поступило, так сказать, мило в кавычках. То есть оно им пообещало, и, естественно, ничего вообще не стало делать, и даже не стало выводить этот вопрос на обсуждение наверху. То есть, ну, условно говоря, просто их в данном случае обманули. Вот. Но это,
кстати, этого, давайте вот немножко здесь вопросов, да, которые, конечно, к нам пришли. Да. Ну, у наших людей всегда волнуют национальные вопросы, поскольку мы его уже затронули. Студент Эдуард из Латвии. Служили ли евреи в СС-дивизии?
Нет. Нет. Нет, не служили. Могу вам сказать, значит, больше, значит, в принципе, раз уж, так сказать, вот этот вопрос достал, то и в вермахте, в общем, евреи не имели права служить. Не имели права служить. Но... отдельные случаи не чистых евреев, а тех, кто считался, ну, там, метис, там, второй, да, метис первой, второй степени, второй степени, некоторые служили в этом самом, служили в вермахте. В СС был один случай. Один случай. Причем он довольно парадоксален. Неожиданно в ходе войны выяснилось, значит, сын бригаденфюрера СС, генерал-майора войск СС, по-моему, Кальрозера, собрался жениться. Он был офицер войск СС. Он собрался жениться на дочери другого группенфюрера СС. И расовое управление СС начало проверку. И неожиданно оно выяснило, что бабушка его является еврейкой. И в данном случае был только запрещен брак. Но из СС ни его отец, ни он не были исключены. То есть он продолжил воевать на фронте.
Так, вот еще давайте вопросы. Ба-ба-ба-ба-пам. Давайте вот с этого, пожалуй, начнем. После поражения Германии, как рассматривали военнопленных из этих формирований, имеется в виду из национальных формирований СС? Они как предатели или были наравне с остальными немцами?
Смотря кто рассматривал.
То есть каждый в своей стране.
Конечно,
то есть применялись как бы...
Да, то есть, например, с нашей стороны, то есть со стороны Советского Союза, мы рассматривали их исключительно как предателей, как изменников Родины. То есть как граждане СССР, которые перешли на сторону противника. Но, например, те же американцы и англичане, например, тех же прибалтов, рассматривали как раз не граждан СССР, как бойцов, так сказать, вот, местных националистов, так сказать, воевавших с нами. И нам их не выдавали. То есть, если русский контингент, так сказать, ну, властская армия, так сказать,
была... Поэтому они до сих пор там
сохраняют. Да-да-да, и как раз там сообщается, знаете, так надо сообщать, там в США умер там тот, умер этот. Вот, то есть, вот русских белорусов, так сказать, даже белорусов в меньшей степени, русских передали практически всех. Вот, даже казаков передали, которых там чисто теоретически не должны были. Вот, каждая страна считала вот тех, кто служил в войсках СС, считала их, ну, как минимум врагами. И как везде судили. В Голландии, в Дании, то есть, в странах, которые, так сказать, там образцы западной демократии. Были суды и были расстрелы.
Каков был вердикт Нюрнбергского суда по СС?
Да, Нюрнбергский суд, вот у нас везде сейчас говорят, что Нюрнбергский суд признал СС преступной организацией. Абсолютно правильно. СС была на Нюрнбергском трибунале признана преступной организацией. Но Нюрнбергский трибунал, он же был построен по такому принципу. То есть главное для судей Нюрнбергского процесса, это было определить личную там, или коллективную вину не абстрактной организации, СС, да, а ее членов, то есть, скажем так, конкретных людей, конкретной общности людей. И поэтому...
Но невозможно было судить там миллионы, да?
Каждого отдельно, да, судить. Значит, можно было сказать, было признано, что СС является преступной организацией, и все члены СС, то есть люди, служившие в СС, в войсках СС, указанных в приговоре, там в СД, там в Гестапо, хотя это было отдельно тоже признано, что они являются преступниками, уже самим фактом того, что они были членами СС. Но в приговоре Нюрнбергского трибунала, как раз вот по поводу СС, отдельно именно подчеркивалось, именно было подчеркнуто, что преступными вот по самому факту являются только те, кто был членами СС. То есть не просто служил в войсках СС, а имел... Ну, билет, имел номер СС.
Партийный билет,
да, потому что СС была это как бы политическая организация, ну, да. Сказать, она составная часть нацистской партии. И вот если ты вот вступил туда, значит, все, ты уже, даже если ты вообще ничего не
совершил... А каково было соотношение вот, как бы, членов партии и вольнонаемных?
Значит, оно было очень, очень различно. Оно очень сильно различалось. То есть, если, предположим, вот эти вот дивизии, которые, вот, украинская, ну, галицийская дивизия, прибалтийские дивизии, эти люди, которые воевали в этих дивизиях, они членами СС не являлись. Хотя они носили форму вот с рунами, конечно, они там у них были другие знаки различия, но вот они носили мертвую голову, череп и кости на фуражке, эту вот форму с черными петлицами, но они не были членами СС, у них не было вот этого самого пресловутого партбилета. Да. И они не попадают под приговор Нюрнбергского трибунала как коллективную вину. То есть в отношении них вина должна рассматриваться лично. То есть принимал ли участие в расстрелах, принимал ли участие в карательных акциях, принимал ли участие в депортациях, принимал ли участие и так далее.
А были такие, которые не принимали?
Нет. Не было, это другой вопрос. Но при рассмотрении необходим уже, доказательная база, процесс. То есть если человек просто является членом СС, он априори преступник. уже самим фактом членства в этой организации. Ну, что логично, конечно. Ну,
а если не член?
А если не член, то это уже как... Знаете, как бы тут вопрос такой, что и военнослужащие вермахта тоже совершали преступления на оккупированных территориях. То есть, ну, сказать, военные преступления совершаются военнослужащими любых армий. Ну, это, так сказать, это естественно.
Вот Андрей нас спрашивает, раз зашла речь о членских билетах, было ли действительно в виде наказания на фронте лишение, значит, члена СС, билета члена СС, как наказание?
Нет, ну, это не на фронте. Ну,
то есть, понимаете, да? То
да,
есть,
выгнать
из партии.
Выгнать из партии. Было, но не за, вот, никак сформулирован вопрос, то есть не за проступки на фронте. Значит,
а за что?
Значит, во-первых, самое главное для СС проступок против расы. То есть, вот, предположим, сожительство с неарийкой. Да, неарийкой, так сказать. Вот, это очень Гиммлер не любил, за это можно было пострадать. Гомосексуализм. Это за это выгоняли очень...
Из партии.
Ну, из СС, а уж из партии там как решат. В принципе, в партии этим обычно так сильно не занимались, у СС...
Ну, из СС. Ну,
да.
Я имею, когда я говорю партия, я имею
в виду СС. Они обычно были там членами и партии СС, хотя были люди, которые были только членами. Знаете, сказать, за пьянство некоторых выгоняли, но это надо было...
Уж сильно напиться.
Очень сильно. Это надо было еще... По пьянке еще там...
Что-нибудь сделать.
Ну и там, хорошо, предположим, из пушки салют пострелять. Там.
А среди немцев, эсэсовцев, были тоже и члены,
да.
И добровольцы,
да.
И вольнонаемные.
Вольнонаемные. Причем были. Это касалось прежде всего... Вот это касалось прежде всего там в том числе Volksdeutsche, то есть немцев, которые были гражданами других стран. Вот немцы...
Диаспора,
да, такая немецкая. Немцы, которые Reichsdeutsche, то есть немцы из Германии, они в подавляющем большинстве, они были членами СС. И одновременно служили в войсках СС. Хотя были случаи, что и довольно высокие посты в дивизиях СС занимали просто офицеры вермахта, потому что в войсках СС не хватало своих, генштабистов в основном. И они просто набирали, так сказать, переманивали.
Вот Илья из Тулы нас спрашивает. Отто Скорцени служил в ВАФН-СС.
Служил некоторое время.
И был оправдан Нюрнбергским судом. Он вообще был на Нюрнбергском суде?
Нет, он же бежал. Во-первых, значит...
Скорцени
не проходил по Нюрнбергским процессам. По главному, естественно, он не проходил.
Ну, да.
По Нюрнбергским процессам американского военного трибунала, которые тоже считаются международными, хотя, ну, так сказать, с большой
натяжкой.
Там американцы, просто там несколько стран, они как бы сказали, что они делегируют штатам свои права, поэтому они считаются международными. Но они были... Там Скорцени не проходил. То есть, в общем и целом, Скорцени, в конце концов, бежал там, возможно, с попустительства наших западных союзников. И его
предали... Я не помню, что он проходил
по процессу. Его, это самое, так сказать, не проходил по процессу. Тем более, его не оправдывали, потому как...
Состояли ли женщины в СС?
Нет. СС это была чисто мужская организация. Организация там арийцев и нацистов. Женщины могли служить во вспомогательных частях СС. Ну, понимаете, в любой армии нужны там машинистки, секретарши, они нужны. Так сказать, вот были. В немецкой же армии, вообще немецкая армия, это армия мужчин. Ведь в отличие от нашей армии, в составе вермахта не было даже медсестер. То есть там медсестры, которые работали в госпиталях, они числились по немецкому Красному Кресту, а отнюдь не по вооруженным формированиям. То есть... Не мог быть для немцев, вот для нацистов, для Третьего Рейха был неприемлем сам по себе факт, что женщина может получить воинское звание. И как факт командовать какими-то мужчинами. Ну, там, вот. У нас это было, соответственно, даже массовое участие женщин. Так сказать, не только на там, штабных должностях, а и снайперы, летчики, так сказать.
Радистки,
да. Не, ну, радистки, так сказать, это как
используют.
Но я говорю, что вот, так сказать, непосредственно участие в боевых действиях, причем, так сказать, Герой Советского Союза.
Женский,
Герой Советского Союза, конечно.
Какую роль в структуре СС играла, здесь вот Туля спрашивает,
Туле.
Организация, да.
Ну, организация Туле, это же была организация, которая была до СС, там давно, до СС.
Она, по-моему, да, она была,
да,
еще, и, это же, вообще до войны она была.
Да, она была, да, после Первой мировой войны сразу там вот была, это Заботендорф там, значит, руководил ей, такая полуоккультная, полу, так сказать, да, такая полунационалистическая организация. Просто многие члены Туле потом
стали
и в СС, и в НСДАП играли, так сказать, заметную роль, вот именно такую вот в каких среди там их этих вот неких оккультистов там и там теоретиков. Но так вот большого влияния не было. То есть они были связаны, но не очень сильно.
Аненербе еще спрашивают.
Да, ну Аненербе как бы к войскам СС не имеет никакого отношения. Ну, это была организация, которую создавал Гиммлер, так сказать, вот, наследие предков, изучение наследия предков. Ну, Гиммлер вообще насоздавал за свое недолгое существование довольно много. Причем, что довольно интересно, в принципе, за что бы Гиммлер ни брался, и чего бы он ни создавал, получалось, ну, не то, что диаметрально наоборот, но в принципе, никогда ничего вот не получалось то, что он задумал. То есть, вот задумал он, значит, войска СС, о которых мы с вами начали говорить, он задумал их, и когда Гитлер выходил с этим, значит, договорился, что вот это будут вот наши, значит, вот элита нашей партии, боевые нацисты, которые будут охранять внутренний покой в государстве. То есть вермахт — это внешняя, да, сила, а войска СС это вот внутри будут охранять, ну, наши внутренние войска, то есть бороться там со всякими выступлениями. Так в результате никогда ни одного факта не было, чтобы они как-то были участвовали.
Очень много вопросов, да, по разным национальностям, да, которые участвовали. Да, да. Да, здесь вот у меня студент-историк, да, из Перми. Ну, да, историк, да, ему, наверное, да, надо отвечать. Наверное, мы, да, не успеем до перерыва, так продолжим. Так, значит, у него 5 вопросов. О. Каким образом восточные добровольцы стали служить в СС?
Ну, вот в несколько...
То, о чем мы говорили.
То есть это, да, вот дивизия из Каминского, это, кстати, просто преобразовали, значит,
в дивизию
СС. Значит, в бригаде Дерливангера тоже были батальоны. Но на самом деле путь восточных добровольцев в СС был, в принципе, один. Через вспомогательные полицейские батальоны. То есть сначала вступали они в вспомогательные полицейские батальоны, попринимали участие в антипартизанских действиях, в карательных операциях, а потом уже оттуда...
Кстати, вы меня, да, извините, да, за смех, да, просто здесь до сих пор приходят вопросы Чурова, и, по-моему, некоторые люди, слушатели, еще думают, что я Чурова беседую. У меня в гостях историк Константин Залец. Поэтому я вас очень прошу, по поводу Чурова уже можно не спрашивать. Константин за него не в ответе. Если можете, то расскажите, это я продолжаю вопрос Евгения Яковкина, расскажите о белых эмигрантах в составе дивизии СС. Таких, например, как Волония, Шарлемань.
Значит, они были, но это были случаи единичные.
Единичные, целых дивизий не было.
Нет, значит, вот казачий корпус, он же официально был включен в СС.
Он был включен?
Да, включен. Это там, ну, с казачьим корпусом сейчас тогда, значит, сначала я с этого отвечу, да?
Да.
В некоторых, в ряде случаев, белые, бывшие, ну, белые, соответственно, ну, бывшие эмигранты из России первой волны, да, как у нас принято называть, они вступали в эти формирования, но чаще всего уже будучи гражданами той страны, из которой они поступали. То есть, например, тот же Шальбург, который поступил через Данию, он был наполовину русский, и его семья как раз эмигрировала из России, но наполовину он был датчанин. И он поступил туда уже как офицер датской армии, то есть, так сказать, через это. В Волонию поступали, во фландерские части поступали те белые, которые стали гражданами тех стран.
Тех стран, там, Бельгии,
да,
Франции.
То есть они поступали, далее, как... Да. А вот как, предположим, с нансеновскими паспортами, да, вот это вот казачий корпус был, да, вот охранный корпус. Вот он был передан в состав СС в конце войны.
Целиком.
Целиком. Когда Гиммлер добился приказа, что ему будут подчинены все инонациональные формирования в немецкой армии. И, соответственно, он перевел в СС 15-й казачий корпус, который стал у меня 15-й казачий корпус СС. Но там получилось как, что корпус был переведен в СС, но эсэсовское звание получил только один человек, Панвиц. Больше никто не получил ни званий, ни формы, ни знаков различия.
Успеем еще на третий вопрос? Правда ли, ну это я не знаю, правда ли то, что в Шарлемане служил один африканец, который участвовал в обороне Берлина со своими сослуживцами? Может быть, один африканец.
Знаете, на самом деле, в Шарлемане вот не знаю, а во французском батальоне, который, из которого потом сформировался Шарлемань, там были, это марокканцы из марокканской дивизии, которых взяли в плен во время... Ну,
это из французских колоний.
Да-да-да, марокканские дивизии колониальные.
Так, ну еще просят рассказать о кавказцев в СС и так далее. Знаешь, кстати, мы... Да. После выпуска новостей, а до выпуска новостей хочу ответить здесь на два общих вопроса. Здесь нас Виктор просит сделать программу по Нюрнбергу, кого судили, кого не судили. Виктор, мы все-таки идем как бы по хронологии, мы пока застряли где-то на 43-м
году,
до 46-го еще далеко, но мы обязательно до этого дойдем. И еще был здесь вопрос у меня, уже новости, тогда быстро отвечаю, была ли у нас программа по телевидению в Третьем Рейхе, была такая программа, так что ищите на сайте «Эхо Москвы» новости.
Цена победы.